Много лет назад у меня была привилегия побывать в английском городе Оуни и в доме Уильяма Купер, не Коупер, а Купер. Вот как мы произносим это имя. Я находился в том комнате, где он написал этот гимн, когда Уильям Купер был часто разочарован в вере, у него он страдал от меланхолии, сегодня это называется депрессией. Он закрывал дверь своего дома, проходил через калитку и заходил в свой дом пастора. Его пастором был Джон Ньютон, и он часто сидел часами, ища совета своего пастора и ища уверенности в своей вере. И однако же он писал такие чудесные гимны, которые мы только что пели. Я думаю, что это было приятно для меня, и я хотел поделиться с вами о Уильяме Купере сегодня. Мы будем читать вместе из книги Второзакония, 6 глава. Откройте Слово Божье, если у вас есть Библия с собой, или воспользуйтесь Библией, находящейся перед вами под сиденьем. Книга Второзакония, 6 глава. Мы продолжаем размышлять о втором обращении Моисея к Израилю в долине Моав. Будем слушать Слово Божье. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог вас научить вас, чтобы вы поступали в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. И навяжи в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большим и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками, маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуй иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Маасе, твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброй землей, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкую. Явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном, над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим. И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, какая привилегия сегодня дана нам собраться вместе в имя того, чье над всяким именем, имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты еще раз, Господь, открываешь нам привилегию собраться вместе, петь Тебе хвалу, искать Тебя в молитве, читать Слово Твое, и теперь, Господи, слышать Слово проповедуемым. Мы просим Тебя, Господь, Ты вновь обрати на нас внимание в милости Твоей благодати, мы люди нуждающиеся. Мы нуждаемся в Духе Твоем, чтобы Он исполнил нас, Слово Твое, чтобы оно вело нас и наставляло. И молим Тебя сейчас, Господи, услышь наше моление. Господь, дабы мы получили пользу, собравшись здесь, в этом месте. Господь, дабы имя Твое было превознесено, и мы получили от Тебя то, что благо, то, что необходимо для нашей помощи, Слово Твое. Просим об этом во имя Христа. Аминь. Что должно иметь наибольшее значение для нас в нашей христианской жизни? На что мы должны ставить акценты в наших обыденных, будничных реальностях нашей повседневной жизни, как детей Божьих? Но в современной Америке большой акцент продолжает ставиться на то, что связано с успехом. Если вы хотите, чтобы с вами считались, если вы хотите быть счастливы, если вы хотите быть важными, вы должны быть успешными. Должны быть успешными в образовании, возможно, вы успешны в бизнесе, возможно, вы успешны в том, что зарабатываете деньги, или же вы успешны в том, что стали передовым спортсменом. Но успех сам по себе, в этом нет ничего плохого. Но как легко, когда церковь или христиане, они уловляемы духом мира, философией этого мира. Очевидно, что многие церкви, многие христиане, они ухватились за эту мысль. Погоня за успехом есть все. И что это должно отличать нашу жизнь как христиан. Однако здесь есть такая, может быть, скрытая опасность, и нам нужно говорить об этом. Нигде Бог в Писании не призывает нас, чтобы мы прежде всего сосредотачивались на успехе, как люди верующие. Нигде нас не призывает Он быть успешными, христиане. Что это значит? Вот к чему мы призваны. Мы призваны к верности. Мы призваны быть верными христианами. А с того момента, когда Бог сотворил наших прародителей в саду, Бог заботился о том, чтобы Его творение было верно Ему. Конечно же, в верности мы часто наблюдаем успех, но не всегда. Не всегда. И поэтому нам нужно быть чрезвычайно осторожными, чтобы не позволять духу века, философии этого поколения менять наше сосредоточение, чтобы мы не смотрели в не ту сторону. Некоторые из вас знают, что мне нравится футбол. Некоторые думают, что этот футбол нравится мне слишком много, и иногда вы правы. Но когда речь идет о игре в футбол, успех значит победа. Но иногда мы не побеждаем. Однако же вы играли с полной силой, отдавали ли вы всего себя? Иногда вам нужна лучшая команда, и вы просто из-за этого не выигрываете. но вы все равно верен тому, чему вы были призваны, отдавая наилучшее. Когда говорим мы о Слове Божьем, мы находим, что Божье наибольшая забота от начала относительно Его творения, чтобы они были верны Ему. Они не будут всегда успешны во всем, что они делают, но мы знаем, что из-за падения в мире сегодня много разных провалов, и поэтому мы должны понимать наше положение, если мы будем жить для славы Божьей. Сегодня утром, изучая Второзаконие, 6 главу, я убежден, что Моисей продолжал буквально вкладывать в сознание израильтян перед тем, как они были готовы войти в землю ханаанскую. Он хотел им донести: «Будьте верными». Понятно, что в их верности они будут испытывать определенную степень успеха, но не успех подчеркнут здесь Моисеем, а верность. Я хочу, чтобы вы вместе со мной поразмышляли о призыве к верности во Второзаконии 6 главе, когда мы будем дальше изучать это второе обращение Моисея к израильтянам в долине Моав. Пастор Стив сегодня не с нами, он поехал проповедовать другую церковь. Он бы поощрил меня за то, как я назвал эти пункты. Мы будем говорить сегодня об убеждении, присущем верности. Убеждении, присущем верности. Второе, посмотрим на характер, проявляющий верность. Характер, проявляющий верность. Третье. Посмотрим на культуру, производимую верностью. И четвертое – колыбель, в которой верность растет. Итак, 4C. Стив наверняка бы порадовался мне. Убеждение, присущее верности, характер, проявляющий верность, культура, производимая верностью, и колыбель, в которой верность растет. Все это находится в 6 главе Второзакония, когда Моисей призывает Израиль быть верными Богу. Итак, поразмышляем вначале об убеждении, присущем верности. Мы видим это в разных текстах наших разных стихах. Известное «Шема». Слова, произнесенные Моисеем в 4 стихе. И слово «шама» означает «слушай». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Это утверждение исповедания для евреев. Буквально во всю историю, после того, как эти слова были произнесены Моисеем. Бог через Моисея побуждает Израиль слышать его провозглашение о самом себе. «Господь Бог наш, Господь един есть». Что это значит? Что Бог заявляет Израилю? Что должны они были услышать? Каким должно быть убеждение, которое Бог продолжает сеять в умы и сердца израильтян, готовых завоевать ханаанскую землю? Кристофер Райт, один из комментаторов, которых я читал во время изучения этих тем, он говорил, что в этих словах мы находим призвание к одному Богу, одной любви и одной верности. Другими словами, Бог напоминает Израилю фундаментальную, важную истину, что в нашем плюралистическом поколении, в котором так много противоречий, Бог Израиля – единственный Бог, и других богов нет. Бог, наш Бог, Господь един есть. Он один Бог, и нет других богов во всей вселенной. Бог вкладывает это в сердца и умы израильтян, в то время как они должны войти в землю, где люди поклонялись многим лжебогам. Не знаю, как вы, но это довольно противоречиво. Пастор Джо молился о нашем губернаторе, и правильно молился. Я слышал его выступление после того, как он выжил после этого отзыва, и он напоминал нам, что мы живем в плюралистической Калифорнии. Это так. Но я хотел бы сказать моему дорогому губернатору, что это так, дорогой губернатор, но есть только один Бог. Есть только один Бог, Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака и Иакова, единственный живой Бог, вечный Я Есмь, Отец, Сын и Дух Святой. Да, у нас может быть плюралистическая культура, и она у нас есть, но это не меняет факта о том, что есть один Бог. Если будет у меня возможность попить кофе с Гавином, я с удовольствием скажу ему об этом. И если мистер Гавинен слушает сейчас нас на YouTube, я надеюсь, что он меня слышит. Мы живем в плюралистической культуре. Среди нас люди, поклоняющиеся разным богам в нашем обществе. Но вот это то, чему учит Моисей Израиля. Есть один Бог. Вот что он говорит им, подготавливая их перед входом в землю. И дальше в этом тексте, 13 и 14, он говорит об этом. «Господа, Бога твоего бойся». Опять-таки, это произносится на фоне того, что Моисей говорит им. «Вы войдете в землю, вы увидите много благ, вы увидите города, которые вы не строили, дома, которые не строили, вы будете пользоваться плодами, но будьте осторожны». Помните, что Господь, выведший вас из рабства Египта, Он единственный истинный Бог. Бойтесь Его одного. Последуйте, служите и Ему служите, Его именем клянитесь. Не следуйте иным богам. 15 стих. Ибо Господь, Бог твой, Бог-ревнитель. Есть Бог-ревнитель. Да, Он Бог-ревнитель об имени Своем. Он защищает свое собственное свидетельство и репутацию. Почему? Потому что Он единственный живой Бог. Он сотворил все. И этот Бог сотворил нас, и Ему дадим мы отчет. Бог заботился о том, чтобы вложить в израильский разум убеждение о том, кем является Он в своем бытие и в своем провидении. Если Израиль останется верным Богу, они должны быть убеждены в том, что Он единственный истинный Бог. Если Он не единственный истинный Бог, тогда давайте примем всех богов хананеев. И об этом переживает Бог, об этом переживает Моисей. И здесь Бог напоминает Израилю об их уникальности, напоминает о своей ревности, о своей чести и имени. Израиль должен быть убежден, есть один Бог, Он наш Бог. Он Бог нашего отца Авраама, нашего отца Исаака, нашего отца Иакова. Он Бог, выведший нас из рабства, проведший по пустыне, приведший нас в землю. Нет другого Бога, кроме этого Бога. Он один истинный Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Мои дорогие братья и сестры, как важно в дни, в которые мы живем, напоминать себе. Убеждение о Боге крайне важно в нашей верности Ему. Убеждение о Боге крайне важны в нашей верности Ему. Самое большое переживание для меня, как пастора, с возрастом, я боюсь, что церковь будет становиться меньше, чем больше. Мы готовы отказаться от каких-то убеждений ради мира, легкости, чтобы нам не было сложно. Но как важно для нас, христиан, иметь правильное убеждение, чтобы мы были верными Богу в этом враждебном мире. Что проведет нас, в конце концов, это наши убеждения о Боге и о Его Слове. Мне не нужно говорить вам, но я напомню вам, что мы живем в дни великой тьмы и великого отступления. Опасность со всех сторон, которая нас подстерегает. Идея о том, что есть только один Бог, над ней смеются повсюду, со всех сторон. Если вы работаете дома, тогда подключитесь по Zoom с кем-то и поговорите с ними о том, что есть только один Бог, и посмотрите, что произойдет. Люди насмехаются, люди презирают, люди оскаливают зубы, они злятся, когда слышат об этом. Отец, Сын и Дух Святой — это немного Божие. Есть один путь спасения, и это также приведет вас сразу же к противостоянию. В этом плюралистической культуре, в которой есть время на все, кроме истины, нам нужны убеждения. А это будет стоить нам чего-то. Уже чего-то вам стоит сегодня. И здесь искушение, разве не так, присоединиться к плюралистам? Ну, знаете, да, это моя вера, я знаю, что у тебя другой взгляд, да, но твой взгляд неправилен. Попробуйте сказать об этом кому-то и посмотрите, как дальше все развернется. Мы часто слышим, это мое, это твое, давай лучше соглашаться и дружить. Нет, есть один Бог, и есть единственный путь узнать о Нем через Иисуса Христа, который пришел в мир как путь истинной жизни, без покаяния и веры во Христа, реальность в том, что ты погибнешь и пойдешь в ад. У тебя есть какие-то убеждения по этому поводу, дорогой христианин? Продолжаем ли мы верить в доктрину вечного наказания? Продолжаем ли мы верить в то, что есть место, называемое адом? У меня на полке есть книга, я когда-то еще в семинаре ее читал. Что случилось с учением об аде? Это неудобная тема, не так ли? Да, это так, неприятная тема, точно так. Но если мы верим, что Бог Израиля, Бог ревнитель, и Он говорит здесь, что Он Бог гневающийся на грех, тогда нам нужно понимать, какие выводы нам нужно делать. Выводы, которые нам нужны относительно наших убеждений о Боге, Святом Боге и нас, грешниках, и что это значит, когда мы умираем. Да, странных пару недель было в моей жизни, но неделю или полторы недели я уже двоих похоронил, был на двух похоронах. Меня вспоминал о своей смертности, и, слава Богу, один из них был человеком верующим, потому что для таких людей отсутствовать в теле значит присутствовать с Господом. Дорогие братья и сестры, веровать в это необходимо убеждение для этого, убеждение, которое рождаются через Слово Божье, рождаются через Божье наставление в нашей жизни. Братья и сестры, меня беспокоит то, что часто у нас нет убеждений, и по этой причине мы не верны там, где должны. Мы сегодня говорили о миссии утром. Нам нужно ясное понимание о миссии, а для этого нужно ясное учение о церкви. Необходимы убеждения, связанные с церковью, необходимы убеждения, связанные с членством церкви, играть роль в жизни церкви, быть всецело посвященными церкви, телу и невесте Христа. Однажды мы придем к Нему во всей славе, без всякого пятна и порока, мы будем приведены к Нему. Это славное время. Вам нужны убеждения об этом. Если у вас нет убеждений, тогда вы не сможете устоять. Вы не сможете устоять. Вы уйдете, уклонитесь куда-то и будете заниматься чем-то другим. Вы должны быть христианином с убеждениями. Вы должны понимать, где торговаться нельзя, что второстепенно. Конечно же, мы можем говорить и об этом. Однако мы должны расти в этом всем, чтобы мы были людьми убеждения, мы понимали, кто есть Бог, как Он выглядит, чему учит Слово Божье, чтобы нам быть верными. Так же, как Бог вкладывал эту истину в Израиль, Он продолжает это делать сегодня, побуждая нас к этому же. Мы живем в земле, где много идолов, и эти идолы управляют сердцами людей. Нам необходимо убеждение, есть один Бог, и мы должны поклоняться Ему, и только Ему, через Сына Его, Иисуса Христа. Это приводит нас ко второму. Характер, проявляющий верность. Когда Бог вкладывал в Израиля убеждение о том, что их Бог — единственный живой Бог, и они должны быть верными Ему и не служить другим богам, и что Он — Бог ревнитель о славе Своей и об имени Своем. Заметьте также характер, который Бог желает видеть, или желает, чтобы он проявлялся в жизни Израиля. Два конкретных аспекта в этом характере. Второй стих, смотрите. После того, как Моисей сказал им ясно, что Бог им повелевает определенные вещи, дабы ты боялся Господа Бога твоего. И все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сын твой, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей. 13 стих, смотрите. Господа Бога твоего бойся. Мы видим повторяющееся наставление. Бойся Господа. Бойся Господа. 24 стих. Что здесь написано в 24 стихе? Заповедал он Господь исполнять все постановления эти, чтобы боялись Господа Бога нашего. Когда вы последний раз слышали проповедь о страхе Господнем? Когда вы последний раз думали о важности страха Господнего? Вы знаете, что сказано в книге притч? Вы знаете, братья, мальчики и девочки, в чем начало мудрости? Просто вот начало, просто чтобы встать и идти. Что является началом мудрости? Страх Господен. Страх Господен. Но мы часто не думаем о страхе Господнем. Я скажу, пора думать. Если вы хотите быть серьезным христианином, серьезным верующим, думайте о страхе Господнем. Это очень распространенная тема в Писании. Соломон заявляет, что начало мудрости – страх Господень. Однако в наше поверхностное время представление о страхе Господнем, оно исчезло из христианского разговора, лексикона, общения. Я бы сказал, даже что более беспокоит, даже исчезло из христианского сознание, но так не должно быть. Мы должны понимать, что страх в Библии, страх Господень, у него есть два аспекта. Они буквально говорят о некоторых значениях. Первый страх — это ужас. Я, когда размышлял о проповеди своей, думал о страхе Господнем как об ужасе. Я вспоминал свое детство, когда ночью мы с братом боролись, и мама готовила ужин. И я часто побеждал своего брата, потому что он намного младше, чем я. Он был выше меня, теперь я уже не могу его побороть. Но мать приходила, я готовлю ужин, подождите, пока придет папа. И когда она упоминала имя папы, о, мы буквально жили в ужасе. И мы слышали, когда папа приезжал, потому что у нас были камни на подъезде, и как только мы слышали движение шин по этим камням, и мы просто бежали от ужаса. И, конечно же, вот такая идея страха Божьего имеет место быть, ужаса, потому что Он Бог, и Он может бросить нас в ад, Он знает все о нас, и нет ничего, чтобы было сокрыто от Него, то есть такой элемент страха Божьего. Но когда речь идет о верующем, здесь идет речь больше о благоговении, уважении перед Богом, почитании, благоговении перед Ним. Относительно вот этого благоговения высокого и превознесенного Бога. И опять-таки вспоминаю свое детство, тот же самый дом, в котором мы жили тогда. Королева должна была проехать по улице, и мы вышли со школы в обед, потому что королева должна была проехать. Все были одеты в наших формах, прекрасный был солнечный день, необычный для Шотландии. Но королева заболела, и только какая-то из ее прислужек проехала там. Я был разочарован. И мы были потом мы тогда были недалеко от вокзала железнодорожного, и я стоял на мосту, видел, как все везде закрывалось, и она вышла из машины, королева вышла из машины и садилась в поезд. я говорил, я видел королеву Англии, Великой Британии. О, какое уважение, какой почет, определенное чувство вот, уважения, почета, связанное с этим словом «страх». Именно к этому призывает Бог Израиля, призывает их к вот такому уважению, глубокому богоговению, почитанию Богу, Богу Завета, Богу, создающему завет и также поддерживающему завет. Он вывел их, обещал им землю и пообещал им дать Спасителя. Бог заботится о том, чтобы верность людей, народа Его, была отмечена страхом Божьим. И не только страхом Божьим, но также послушанием. Мы видим это во втором стихе. Он связывает страх Божий с идеей соблюдения заповедей и постановлений. И в 17 стихе он говорит: «Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, устава Его, постановления, которые Он заповедал тебе». И 24 стих в конце текста мы опять читаем то же самое. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления эти». Мы видим, что характер вот такого благоговения перед Богом должен присутствовать в нашей жизни, но также послушание, чтобы мы серьезно относились к тому, что Он говорит, и практиковали, дабы нам жить. Нам нужно быть осторожными, конечно же, когда мы говорим о том, что мы подчиняемся закону, чтобы получить праведность перед Богом, потому что с делами закона никто не оправдается. Но мы говорим о том, что мы практикуем, когда уже получили оправдание перед Богом. Нам нужно понимать, что верность Богу, будем говорить об этом честно, она должна быть отмечена послушанием. Если вы тот христианин, которому слово «послушание» сегодня слышать неприятно, вам следует покаяться очень просто. Вы призваны к жизни послушания, когда Господь вас призвал. Вы не должны бояться слова «послушание» и не бояться говорить детям вашим о важности послушания. Вот такая сегодня развязность в нашем поколении, когда идея послушания встречается в штыки, но так не должно быть среди детей Божьих. Мы должны ясно это понимать, как дети Божьи. Нет абсолютно никакой верности, истинной верности пред Богом без страха Божьего и послушания Господу. Должно, необходимо нам в сердце нашем иметь благоговение перед Богом и также практика Слова Божьего, если мы хотим быть верными Ему. Дорогие братья и сестры, как пастор ваш, я хочу ясно об этом говорить. Верность, она отмечена всегда благоговением перед Богом, кто Он и кем Он является. Нет такого какого-то, может быть, безрассудного, поверхностного отношения, которое многие считают нормальным. Почему я говорю об этом? Откройте на минуту Матфея 7 главу. Слова нашего Господа, возможно, самый устрашающий текст в Новом Завете по разным причинам. И послушайте, что Христос говорит в конце самой прекрасной проповеди Христа и, возможно, всей истории искупления. Матфея 7 глава. Мы читаем следующее. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Другими словами, не всякий, кто словами другого комментатора, которого я читал, у которого есть ортодоксальное исповедание того, кем является Господь. Господь является Христос, Господь, Господь. То есть я исповедую и Христа Господом. Не всякий, исповедующий так Господа, войдет в Царство Небесное. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Что это? Это послушание. В тот день многие скажут мне: «Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от имени Твоего, не изгоняли бесов именем Твоим, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но вот что отвечает Христос. «И тогда объявлю им: я не то, что вы были спасены, а теперь потеряли спасение. Нет, он говорит, я никогда не знал вас. Вы никогда не были верующими, спасенными людьми. Дальше он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Христос не выступал против закона. Он исполнил закон за нас. И Духом Своим позволяет нам жить законно ради славы Божьей. В этом наше освящение. Мои дорогие братья и сестры, очень важно, я продолжаю утверждать это в наши такие поверхностные и фривольные дни. Если сегодня вот так вы смотрите на свою верность, я хочу, чтобы вы поразмышляли о вашем благоговении перед Богом и Его послушании Его Слову. Характер верности, он очевиден в том, когда мы боимся Господа и послушны Ему. Покажите мне поверхностного, такого неуважительного христианина, и я вам покажу непослушного христианина. Покажите мне благоговеющего христианина перед Богом и по совести своей, посвященного исповеданию и исполнению Слова Божьего, я покажу вам верного христианина. Быть христианином – крайне серьезная задача. Страх перед Богом и послушание Богу является характером истинной верности. Я не вижу ваше сердце, но я вижу ваши поступки. И это говорит мне о том, где ваше сердце. Если вы не верите мне, послушайте, что говорит Христос. И уста говорят о том, что происходит в сердце, устами. Я не вижу сердца, но вижу, что, о чем говорит ваш язык, вот этот орган, который производит звук. Вам нужно понимать это и осознавать это. Характер истинной верности проявляется страхом, через страх Божий и послушание Его Слову. Третье. Культура, производимая верностью. И это довольно значительное размышление в этом тексте, когда мы смотрим на то, что Бог делает, наставляя Израиль перед тем, как они войдут в землю Ханаан. Есть определенная культура, которую Бог хочет произвести среди народа своего, когда они входят в эту землю, чтобы эта культура, образ поведения стали культурой или образом поведения ханаанской земли. Три аспекта здесь можно найти. Прежде всего, это личный аспект. Он говорит, обращаясь ко всему народу. Но весь народ состоит из кого? Индивидуальных людей. Поэтому здесь есть какой-то личный элемент и также корпоративный элемент. Если не все вы не пришли сюда, сегодня утром у нас не было бы совместного поклонения, но в нашей группе мы принимали каждое индивидуальное решение, чтобы нам собраться вместе. Правильно? Поэтому здесь, в этом тексте, я хочу, чтобы мы увидели, что Бог обращается к народу, но это слово касается каждого израильтянина индивидуально, поэтому они должны подчиняться и быть ответственными, чтобы создавать здоровую общину, индивидуальная ответственность, которая выражает себя в корпоративной или общественной реальности. Истинная верность Богу видна, когда мы растем в своей личной жизни в страхе Божьем и послушании Ему. Мы видим это во втором стихе, призыв бояться Господу, Господа. «Бойся Господа Бога твоего, и ты, и сыны твои, и сыновья сыновей твоих». Обращение к отцам. Обращение к отцам. Мы можем сказать также обращение к матерям. Потому что отцы и матеря, у них рождаются сыновья в обычном мире, здравом мире. Отцы и матери составляют семьи, мужчина и женщина, ответственность. Они должны бояться Господа, подчиняться Господу и делать это так, чтобы передавать эту истину сынам и сынам сынов. Мы видим здесь не только личная жизнь, но и поместная жизнь, жизнь в семье. Мы очень ясно это видим в 6 стихе. «И да будут слова эти, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, навяжи их в знак на руку твою». И так дальше. Очень распространено. Стоишь ты или ложишься ты в доме или вне дома. Что происходит? Что Господь передает здесь? Он говорит им, что желает, чтобы в народе его воспитывался определенное отношение к Богу, культура, если сказать можно так. Мы видим здесь, это происходит в кругу семьи. Навяжи на знак на руку твою. Это что-то уже в области фанатичности. И да будут они повязкой над глазами твоими. Мы иногда видим определенные татуировки, если можно сказать, сегодня у людей видим на руках. Что Бог передает Израилю? Он хочет, чтобы в полноте всей их жизни и жизнь их семьи была движима Словом Моим. Вы боялись Меня, подчинялись Моему Слову, практиковали Мое Слово. Вот каково Мое сердце к Израилю. Вот определенная культура, образ жизни, верности Богу. Вот как они выглядят. Конечно же, это будет проявляться и в нашей общественной жизни. Вы войдете в города, будете жить в домах, которые вы не строили. Вы получите все блага, виноградники, сады. У вас будет общество, сформированное верностью Богу. Это народ израильский, они захватывают ханаанскую землю. Бог готовит народ свой войти в эту землю и основаться на этой земле ради славы Божьей. Как они это сделают? Будучи верными Божьему Слову. Они будут слышать слова Божьи, бояться Господа, подчиняться Господу, и в результате этого верность будет производить определенный образ жизни. Ваш дом, в нем есть образ жизни. Ваш брак, в нем есть определенная культура или образ жизни. В городе есть культура, образ жизни. В церкви есть культура или образ жизни. И я хочу сказать вам, когда вы вступили в брак, будучи молодыми, вы ничего тогда не знали еще, хотя думали, что знаете. Вы продолжаете учиться, читать вместе, молиться вместе, и Господь благословляет вас детьми. И теперь вы ужасаетесь от того, что у вас появилось больше ответственности. Этот маленький, он ничего не говорит вам, но опять-таки вы должны его направлять, чтобы он направлялся туда, куда нужно. И теперь у вас ответственность и обязанности, вас было двое, теперь вас трое. Что же вам делать? Или вы отдаете себя на произвол такого мирского взгляда, и через какое-то время у вас появляется монстр, вырастает монстр, или же вы продолжаете вкладывать в сознание этого ребенка Слово Божье, дабы он понимал, что он грешник, которому нужен Спаситель, а имя Спасителя – Христос. Это, конечно, не гарантирует спасение ваших детям, однако вы воспитываете определенную культуру в вашем доме. Она будет то ли к Богу направлять вас и ваших детей, то ли к человеку. И вот реальность в течение многих лет, когда заповедь на заповедь и благодать на благодать, вы создаете культуру определенную, хотя это не гарантирует того, что дети будут христианами. Но хочу сказать вам, что дальше, когда дети ваши будут жить и создавать свои семьи, они точно будут знать, кто был главный в том доме, Бог или человек, потому что вы взращивали культуру. через свою верность Богу. То же самое в церкви. Мы говорили сегодня о создании новых церквей. Мы говорили о том, как небольшая церковь основывается, они еще не знают многого, они знают, что Христос Господь, нужно каяться, нужно жить по Слову Божьему, они не знают истории церкви, они не знают о богословии, все это еще нужно изучить. Но вот реальность, 20, 30, 40 лет спустя, на протяжении этого времени была верность послушании Богу, послушании Божьему Слову, в изучении Слово Его, культура выросла в этой церкви, благодаря тому, что Слово Божье росло среди них. Дорогие братья и сестры, вы понимаете, что сегодня мы создаем культуру в разных аспектах нашей жизни. Если вы верны Богу, тогда это будет культура богоцентричная, если нет, человекоцентричная. Об этом переживает Бог, говоря Израилю. Он хочет, чтобы они вошли в землю, чтобы были верными Слову Ему, и чтобы они буквально взращивали эту землю ради славы Божьей. Взращиваете ли вы брак свой ради славы Божьей? Взращиваете ли вы детей своих ради славы Божьей сегодня? Ищете ли вы того, чтобы ваша культура как христианина влияла на работу, где вы работаете? Некоторые богословы говорят, что нам нужно преобразовывать культуру, и это включает в себя очень многое, что мы отвергаем. Но вот реальность, если вы хотите влиять на культуру вокруг вас, будьте верными Богу, будьте верными Иисусу Христу. А как насчет маленькой частицы мира, где вы можете влиять? Будьте светом, будьте солью ради Слова Божьего. Я часто нахожу это, например, в культуре, где я вращаюсь, вот среди футболистов. Все знают одну вещь, которая связана со мной. Я не произношу бранных слов. Это часто люди делают вот там, где люди переодеваются, в переодевалке, в раздевалке. И я знаю, что это может быть очень интересно. Но некоторые мне уже говорили, Брикс, пастор Брикс, ты никогда не произносишь хульных слов. Даже когда ты разгневан на что-то или что-то тебя раздосадовало, это не потому, что у меня нет искушения, я не являюсь совершенным, но вот реальность, даже в вашем языке Божья благодать может менять жизнь. Вам не нужно произносить хульных слов. Вот действие Духа Святого, оно преобразовывает нас, и здесь определенное влияние. Один человек хотел поговорить со мной, он говорит, он показывает нам, что мы можем говорить иногда одни вещи из-за кафедры, другие на стороне, но здесь скажу вам опять-таки действие Духа Божьего, который очищает нас. Например, мы смотрим какие-то фильмы на Netflix или еще где-то 10 минут и сразу же слышим какие-то хульные слова. Но нам нужно быть другими, нам нужно быть верными Господу, и это поможет нам влиять. Четвертый и последний пункт. Мы говорим о колыбели, в которой верность растет. Колыбель, в которой верность растет. Прекрасно это отмечено в нашем тексте. В конце этой главы мы находим нечто очень важное. Если спросит у тебя сын твой, в последующее время, мне это очень нравится. Вы знаете, что он вкладывает в их сознание? Бог думает о будущем своего народа. Он думает их о будущем и наставляет их о будущем здесь. Когда твой сын придет и спросит, папа, а почему мы делаем то, что мы делаем? Вот здесь, как израильтяне, у нас нет деревянных идолов, у нас нет определенных ритуалов, у нас есть Пасха, есть определенные праздники, система жертвоприношений. Отец, почему мы это делаем? Вот что он говорит. Когда спросят в последующие времена, говоря, что значат эти уставы, то скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, казни над Египтом, над фараоном, над всем домом его пред глазами нашими, и вывел нас оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам». Вы видите, опять здесь завет Авраама вспоминается, выход, связанный с этим. «И заповедовал Господь исполнять все постановления эти, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь, дабы это было нашей праведностью. Скажу тебе, сын, почему мы это делаем. Делаем это благодаря благодати Божьей, искупившего нас и выведшего из рабства египетского, и поэтому правильно так поступать перед святым Богом. В чем же находится колыбель, в которой верность наша растет? Этой колыбелью является Божья благодать, милость нашего Господа. Мои дорогие братья и сестры, мы не призваны быть милостивыми, чтобы как-то посчитаться с Богом. Нет. Мы не успеем в этом. Мы призваны к верности, потому что мы получили праведность Божью через Иисуса Христа. Это очень важно. Именно из такой колыбели Божьей благодати во Христе мы ищем быть верными Богу в нашей жизни. Гетербийский катехизис, исторический документ церкви, он показывает очень ясно в разных местах эту прекрасную истину. Причина, почему мы ищем жизни и верности Богу, благодаря тому, что Он сделал для нас в Иисусе Христе. Вот истина. Я хочу быть христианином, потому что Бог меня сделал христианином. Я хочу жить для славы Божьей, потому что Бог спас меня от греха, примирил меня с собой, и я иду в небо. Я не хочу быть послушным Богу, потому что жизнь скучна и тяжелая и мрачная. Нет. Я хочу жить ради Господа, потому что Он спас меня. Он приобрел меня и сделал меня своим. Интересная деталь о Facebook. Мы связываемся с людьми, которыми ты когда-то учился в школе 40 лет назад, если вам старше, возможно, еще дальше. Я не знаю, какой сейчас средний возраст для тех, кто пользуется Facebook. Да, я, может быть, еще последний эшелон, который держимся за социальные средства информации. Некоторые из них живут в Америке, другие в Европе. Некоторые живут в городе, в котором я ходил когда-то в школу. Но что часто меня поражает, почему я христианин, а они нет? Почему я желаю жить ради славы Божьей, служить Господу, быть верным Ему, а они не знают Господа? Ответ в благодати Божьей. Божья благодать. Мои дорогие братья и сестры, хочу поощрить вас сегодня. Сердце вашего пастора не в том, чтобы погнать вас вот в это вот русло подчинения Богу на основании вины. Нет, я хочу, чтобы вы служили Господу, потому что вы наслаждаетесь им, потому что вы действительно радуетесь тому, что вы христиане, радуетесь тому, что грехи ваши прощены. Вы получили мир с Богом. Если сегодня вы умрете, вы пойдете в небо. Я хочу, чтобы вы служили Господу из чувства благодарности, потому что Он явил вам благодать. Какое чудесное побуждение знать, почему я служу Господу, потому что Он привел меня от тьмы к свету. Я не просил Его об этом, Он совершил это. Он перевел меня от смерти, я даже не знал, что я мертв, к жизни. О, как прекрасна жизнь во Христе! Он перевел меня от рабства к греху, и я не знал, что я был рабом греху. К свободе сыновства. И хотя истина то, что я продолжаю еще грешить, я не обязан грешить. И день придет, когда я вообще не смогу грешить, когда Он ведет меня во славу. Дорогой брат, дорогая сестра, послушайте меня. Вот эта колыбель, из которой возрождается ваша верность, это ваше понимание Божьей благодати к вам в Иисусе Христе. Он не прошел мимо вас, Он не оставил вас в аду, но Он избавил вас и привел в свою семью. Как великолепна эта истина, как славна она. Я не заслужил этого. Я знаю, кем я был. Вы не знаете, кем я был. Я рад тому, что мои грехи не высвечиваются здесь, чтобы все их увидели. Я рад этому. Так или нет, будем честны. Факт того, что мои грехи прощены кровью Христа и были омыты, я получил праведное предстояние перед Богом, потому что Божья благодать совершила это дело во мне, и теперь силой Духа я хочу жить ради Бога. Я знаю, что я иногда не такой христианин, каким должен быть, но я хочу быть лучше, потому что Он достоин. Он достоин. И я хочу жить ради Него, потому что все остальное не имеет значения. Да, это так. Когда вы приходите на похорона, это отрезвляет вас. Вы понимаете, что вы говорите с родными, однако реальность того, что вы как пастор делаете это и понимаете, что когда придет ваше время, с собой вы ничего не заберете. Да, важно, чтобы вы избавились от многого. Я пытаюсь избавиться от того, что у меня накопилось. Я не хочу оставлять бремя своим детям, то, что должен был, и от чего должен был избавиться. Но хочу вам сказать, что вы ничего не возьмете с собой. И все, что будет иметь значение, все, что будет иметь значение в день вашей смерти, так это то, во Христе ли вы. И если вы во Христе, вы спасены, и вы закроете глаза в этом мире и откроете их в мире грядущем, и вы увидите Господа славы, который возлюбил вас, отдал себя за вас и привез вас к себе, привел вас к себе, и все остальное не будет иметь значения. Мои дорогие братья и сестры, хочу поощрить вас сегодня понять это. Мы живем в самом богатой части мира. У нас очень много всего просто до ужаса. Мы также самые богатые христиане во всей истории христианства. Вы знаете, что это значит? Это значит, что у нас огромная ответственность делать то, о чем мы говорили сегодня во время воскресной школы, доносить Евангелие до народов. И, мои дорогие братья и сестры, хочу, чтобы вы делали это, потому что вы знаете, что это стоит того. Это стоит того. Бог достоин нашего страха и подчинения. Если вы человек неверующий среди нас, хочу сказать вам, вы не примиритесь никогда с Богом, делая что-то. Вы примиряетесь с Богом, веруя в Его Сына, сделавшего все необходимое для вас. Он жил, исполняя закон, Он умер, пролив свою кровь, дабы искупить вашу вину перед Богом, и воскрес из мертвых, чтобы и вы, если и умрете, могли жить в Иисусе Христе. Есть один Бог, и есть один путь к Нему, через Сына Его Иисуса Христа, потому что Иисус Христос единственный, кто пришел в этот мир, дабы открыть нам и дать нам отношения с Богом, и придет однажды день всем нам, когда мы однажды перейдем в вечность. И самый важный вопрос в тот момент, верим ли мы в Господа Иисуса Христа и живем ли мы верно, подчиняясь Ему. Вы не умрете жизнью праведного, если не жили жизнью спасенного. Веруйте в Иисуса Христа, примиритесь с Богом. Размышляя об Израиле и завете их с Богом, в Второзаконии 6 главе и в 5 главе, мы видим, что Бог призывает их к верности. Будем помнить, что речь в нашей жизни не должна идти об успехе, но о верности. Верности Господу, возлюбившему нас и отдавшему себя за нас. Ради не стоит нам жить таким образом. Конечно, стоит. Давайте будем бояться и подчиняться. Давайте радоваться Ему, потому что Он тот, кто искупил нас и примирил нас с Собой. Отче, в этом завершении, Господи, нашего собрания и спустя многие века мы помним, как Израиль был в лагере в долине Моав. Они получали наставления через Моисея. Много страхов у них было, много переживаний. Но Слово Твое ясно говорило им о том, что им нужны убеждения о Тебе, у людей, чтобы они были народом, почитающим Тебя, народом, который ясно желал бы жить ради славы Твоей. Господь, и это происходит не только в личной жизни, в жизни семьи, но в жизни всего народа. Верность Тебе, как людей одной церкви. Господь, мы благодарим Тебя за основу нашего оправдания. Не наша верность, но верность Христа, распятого и воскресшего, но также исходящего из этого правильного представления о жизни, достижения, Господи, состояние послушания Тебе, роста в этом послушании. Господь, просим Тебя, освободи нас от всякого состояния черствости, от всякого состояния отступления, дабы мы не жили по примеру этого мира, ища успеха в этом мире, но искали просто искали быть верными Тебе в домах наших, на работах наших, каких бы, Господи, небольших сферах Ты и не давал нам влиять. Помоги нам, Господь, делать это и быть людьми верными до тех пор, пока Ты не явишься в Своей славе или не позовешь нас домой. Во имя Христа молим об этом. Аминь.